Глава 14. Московский офис РАО «Ареал». 29 июня 2009 года. 13 часов 10 минут. Внеплановое собрание Совета директоров. Прокопенко вопросительно посмотрел на вице-премьера и, получив в ответ утвердительный кивок, встал из-за круглого стола. «Господа, генерал Воронцов не сможет присутствовать на сегодняшнем собрании. Как вы знаете, Геннадий Петрович в настоящий момент руководит мероприятиями по ликвидации последствий недавнего выброса, и серьезный объем работ, требующих его непосредственного присутствия, не позволил ему покинуть полевой штаб. В соответствии с уставом РАО «Ареал», отсутствие одного члена Совета директоров не нарушает допустимый кворум легитимности Совета, и посему я объявляю собрание открытым». Он вновь посмотрел на вице-премьера и уселся на свое место. «Господа», — не вставая взял слово Лозинский, — «я собрал вас раньше положенного срока по следующей причине. Руководство компании «Экстра Ойл» обратилось к нам с предложением существенно увеличить объемы продаж топлива, производимого из нефти типа X, что потребует увеличения объемов ее добычи в 3,5 раза. Они мотивируют это тем, что, несмотря на некоторую стабилизацию мировой экономики, говорить об окончании кризиса сейчас было бы весьма преждевременно. Мировые цены на нефть и прочие энергоносители переживают серьезное падение, и в этой связи наша продукция – выгодно отличается от всех других предложений, представленных на мировом рынке. Спрос на ее по-прежнему высок, и количество потенциальных покупателей по-прежнему в несколько раз выше отгружаемых нами объемов товара и продолжает расти. У потребителей вновь появляются средства для совершения покупок и разработок инноваций, и наибольший интерес для них на рынке сейчас представляют технологии, основанные на применении нашего семейства топлива типа X. Именно наше топливо, в силу своих экстраординарных свойств, гарантирует возможность в кратчайшие сроки не только купить расходы на переоснащение, но и получить серьезную прибыль даже в условиях текущего кризиса. Вице-премьер открыл лежащую перед собой тонкую гербовую папку и достал оттуда несколько документов. По моему поручению, специалисты Центробанка изучили данное предложение и пришли к следующему выводу. Он взял в руки один из документов и быстро пробежал его глазами. Увеличение квот не только значительно повысит прибыли компании «Экстра Ойл», но и позволит существенно увеличить финансовые поступления в государственный бюджет России. Значительно, Лозинский обвел взглядом присутствующих. Как уже было сказано ранее, соответствующие финансовые сводки и анализ Центробанка имеются в ваших документах. Это десятки миллиардов долларов. Кто-то из директоров полез в свои папки за бумагами, кто-то рассмотрел их еще до начала заседания и теперь обдумывал представленные цифры. Совет молчал, ожидая от Лозинского продолжения. Однако, вице-премьер взял в руки другой документ. Не все так просто. Увеличение объемов продаж, производимых нами топлив, действительно крайне выгодная мера как для России, так и для наших партнеров, компании «Экстра Ойл», особенно в условиях кризиса. Но всем нам прекрасно известно, что сверхординарные свойства нефти типа X неразрывно связаны с высочайшей сложностью ее добычи. Нельзя просто повернуть некий краник и тем самым увеличить объемы добычи. Каждая скважина дает столько, сколько дает, и никто не в силах повлиять на это. Иными словами, для поднятия квот необходимы дополнительные скважины. А значит, необходимо дополнительное строительство, оснащение, механизмы и самое главное – люди, квалифицированный персонал. По моему указанию, аналитиками уважаемого Романа Карловича, Лозинский кивнул Зильбермана, отдельно благодарю вас за проявленную оперативность, был проведен анализ имеющихся у нас мощностей, и он показал, что их недостаточно для увеличения объемов добычи нефти в требуемых количествах. Приложение номер 4, уточнил он, основным сдерживающим фактором является нехватка кадров. Вице-премьер вновь обвел взглядом совет. Вчера я разговаривал с президентом. Вместе со мной на приеме был глава Центробанка. Президент Воробьев лично поручил мне в кратчайшие сроки дать ответ, возможно ли поднять объемы добычи тип X существующими силами. Правительство готово выделить нам на это средства из резервного фонда. Центробанк уже получил соответствующие распоряжения. Лозинский положил ладонь на стол, усиливая эффект фразы. «Экстра Ойл получит свои прибыли в любом случае, и это будут колоссальные суммы. Но Россия, только если дополнительные объемы окажутся на перерабатывающих заводах уже к концу текущего месяца. Это очень короткий срок, и мы не успеем ни нанять дополнительные кадры, ни тем более подготовить их к специфике работы «Ареала». Господа, нам предстоит принять очень важное и весьма ответственное решение. Готовы ли мы получить экстренное финансирование и обеспечить освоение этих средств не просто максимально эффективно, а стопроцентно гарантировать своевременное увеличение добычи нашей нефти в требуемых количествах. Если мы сорвем сроки и экстренное финансирование станет прямым государственным убытком, спросят с нас. Не мне вам объяснять, что РАО «Ареал» на виду у всей страны, и внимание к нашей деятельности никогда не ослабевает, тем более у наших недругов. Многие будут рады воспользоваться нашим поражением, чтобы дискредитировать руководство РАО «Ареал» в глазах общественности и лично президента. Он облокотился на спинку кресла одним боком, подражая знаменитой позе премьер-министра, и закончил. «Господа, я ожидаю ваших экспертных мнений». Лозинский одной рукой закрыл свою папку. «Да, Лукойл будет в восторге, если мы опростоволосимся», — негромко протянул Зильберман, постукивая по лежащей на столе папке платиновым паркером. «Они немедленно поставят вопрос о смене управления территории Ареала. Насколько я понимаю», — заговорила Шумилкина, — «компания Extra Oil в данной ситуации не несет никаких рисков. Сделки будут заключаться под гарантией РАО «Ареал», и именно нам нести издержки в случае срыва сроков». «Именно так», — подтвердил вице-премьер. «И издержки это будут в любом случае оплачены либо РАО, либо государством, как владельцем компании. Но, повторяю, за срыв поставок отвечает нам, совету директоров. А это, как я уже сказал, сотни миллионов долларов. И потому решение необходимо принять взвешенно и со всей серьезностью». «Скажите, Роман Карлович», — Шумилкина обратилась к «Газпромовцу», — «имеющихся в наличии кадров будет достаточно для надежного обеспечения увеличения объемов добычи, если мы организуем работу в две смены?» «Нет», — Зильберман покачал головой. «Мои люди уже просчитали этот вариант. Времени отведено слишком мало. Работа в две смены не даст гарантии. Можем не успеть». «А в три?» — поинтересовалась Шумилкина. «Если в три, то успеем», — кивнул «Газпромовец», — «и даже будем иметь запас в 3-6 дней». Он протянул ей бумагу. «Мы просчитали и такой вариант. Но это потребует многочисленных согласований с медиками. Подобное решение противоречит сразу нескольким нормам охраны труда, ведь работа в РАО приравнена к особенно вредной для здоровья». «Это я беру на себя», — заявила Шумилкина. «Все необходимые бумаги будут согласованы в ближайшие 2 суток. Параллельно предлагаю провести масштабную агитационную кампанию. Сделаем заявление для СМИ. Пресс-центр подключит талантливых журналистов, привлечем церковь. Необходимо максимально прозрачно и четко разъяснить людям, что они идут на трудовой подвиг во имя России, ни больше, ни меньше. Я поставлю на ноги весь медицинский отдел, если потребуется, то Минсоздрав окажет нам помощь. На время исполнения правительственной задачи организуем работу в 3 смены. Работающие в экстремальном режиме люди будут находиться под усиленным и неусыпным вниманием врачей и медперсонала. Кроме того, каждому из них будет предоставлена возможность к моменту выхода в плановый отпуск приобрести путевки, принадлежащие РАО санатории с 80% скидкой, в том числе и зарубежные. Многодетным оплатим авиабилеты на детей. Помимо этого, считаю необходимым не только оплатить сверхурочный труд, согласно нормам законодательства, действующего в подобных случаях, но и установить для трудящихся дополнительные премиальные вознаграждения. Мало заинтересовать людей патриотической идеей. Необходимо поддержать их рублем. «Что ж», – неторопливо произнес человек в погонах генерал-лейтенанта ФСБ. «Предложение явно дорогостоящее, но весьма разумное. К тому же, организация у нас режимная, профсоюза нет, и кроме нас позаботиться о людях некому. Я за. Со своей стороны, служба безопасности обеспечит введение и осуществление повышенных мер безопасности в местах проведения работ усиленной интенсивности, таких как база нефтедобычи и нефтепроводы. Если я правильно понял, отделу Романа Карловича придется в срочном порядке тянуть еще одну нитку трубопровода от поселка Нижний Одесс через зеленую зону». «Точно так, Эдуард Андреевич», — подтвердил Зильберман. «Это позволит увеличить скорость обогащения нашей нефти тип X, плюс возрастет пропускная способность. Там несколько десятков километров, и прокладывать их придется не просто в круглосуточном режиме, но и в условиях дикой тайги, что вызовет интерес криминальных кругов, жаждущих поживиться хоть чем-нибудь из ареала». «Эту проблему мы решим», — генерал Белов медленно постукивал карандашом по лежащей передней папке с документами. «Служба безопасности будет работать в 3 смены вместе с медиками и нефтяниками, если понадобится. Усилим режим, совместно с ФСБ Ухты проведем дополнительные профилактические мероприятия в городе, направленные на нейтрализацию сталкерства и прочего криминала. Не подведем, сотрудники у нас надежные, с высокой квалификацией, других не держим». «А что скажет наука?» Лозинский перевел взгляд на академика Линдера. «Ваше мнение, Вениамин Моисеевич?» «Наука ожидает взрыв эмоций и бурю несогласия со стороны генерала Воронцова», – нахмурился тот. «С моим отделом проблем не будет. Как раз на научный отдел нагрузка в этой связи возрастет незначительно. Нам не тянуть трубопроводы, не разворачивать нефтедобывающие балки и не строить оборонительные сооружения. А вот его люди и так третью неделю работают в авральном режиме, после прошедшего выброса. Полагаю, Геннадия Петровича будет не так-то легко убедить». «Согласен с Вениамином Моисеевичем», – вставил Прокопенко. «Отдел чрезвычайных ситуаций уже 16 дней работает две смены. Генерал Воронцов вряд ли согласится ввести третью смену. Он уже неоднократно заявлял, что в его отделе нехватка кадров, и люди выбиваются из сил. Генерал Воронцов – офицер, давший присягу России», – сурово прервал своего заместителя Лозинский. «И он выполнит приказ президента, вне зависимости от того, нравится это ему или нет. Данный вопрос я беру на себя». Он обвел взглядом зал заседаний. «Других препятствий нет? Вы уверены в своих сотрудниках? Я могу докладывать президенту о том, что люди откликнутся на призыв Родины и обеспечат необходимую интенсивность работ?» «Люди откликнутся», – Зельмерман поднял брови, отчего его лицо приняло вид человека, обсуждающего и без того всем очевидные вещи. «Сейчас кризис, безработица, доходы упали и зарплаты понизились. А мы предложим заманчивые премиальные и выгодные льготы. Елена Александровна права. Если грамотно организовать пиар, народ пойдет на баррикады. Церковь привлечем опять же. Святые отцы прочтут проповеди, благословят труд во благо России и окропят святой водой грейдеры с бульдозерами. С этим проблем не вижу. Если административно-хозяйственный отдел не подведет с темпами поставок необходимого оборудования и материалов, то данную кампанию можно начинать хоть послезавтра». «Ну как, Максим Анатольевич?» Вице-премьер воззрился на Прокопенко. «Подведет Россия административно-хозяйственный отдел?» «Что вы, Валентин Иванович?» – воскликнул зам. «Ни в коем случае. Я лично свяжусь с перевозчиками и поставщиками и организую увеличение темпов доставки и объемов отгрузки. На наших складах есть аварийный запас всего необходимого. Строители начнут работать с его освоения. Этого хватит на первую неделю работ. К тому времени подоспеют свежие поставки. Мы даже убьем двух зайцев, начнем все необходимое строительство немедленно и обновим аварийные запасы. А то многое из этого перечня хранится уже 6-8 лет. Все будет сделано в кратчайшие сроки, при наличии финансирования. Я немедленно займусь организацией всего необходимого. Сегодня же проведу телефонные переговоры с поставщиками, подпишу соответствующие официальные письма и завтра к обеду буду в Ухте». «Кстати, о поставщиках», – встрепенулась Шумелкина. «Максим Анатольевич, что это за история с гибелью владельца фирмы «Метроном Плюс»? Они, кажется, были одними из наших поставщиков. В Москве шепчутся о каком-то таинственном заговоре в высшем руководстве РАО «Ареал». Якобы спокойного потребовали откат каким-то совершенно иезуитским способом. Кривотолки наших недругов. Смерть господина Медведкова стала для нас ужасной трагедией», – грустно покачал головой Прокопенко. «Метроном Плюс – один из наиболее ценных наших партнеров. Особенно подчеркну, он остается таковым и по сей день, поставляя нам высококачественное научное оборудование по наиболее выгодным ценам. Преемник господина Медведкова сразу же после вступления в право владения фирмой подтвердил свои намерения и дальше сотрудничать с нами. Слухи о якобы насильственной смерти прежнего владельца «Метроном Плюс» есть не более чем сознательный вымысел тех, кто жаждет очернить РАО «Ареал» в глазах общественности, тем самым дискредитировав общий курс правительства России на борьбу с коррупцией в целом». «Далее, на этот вопрос лучше ответить мне», – лениво перебил его генерал Белов. «Вся эта шумиха – не более чем досужие сплетни, подогреваемые деньгами врагов России. Господин Медведков погиб в результате несчастного случая. Его водитель не справился с управлением на узкой загородной трассе, в случае чего автомобиль вылетел на встречную полосу и соткнулся с контейнеровозом. Экспертиза показала, что причиной тому стал внезапный сердечный приступ, произошедший с водителем. Он и повлек потерю управления. Сам Медведков получил при столкновении с грузовиком травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи, которая, кстати, совершенно случайно проезжала мимо и оказалась на месте аварии уже через минуту после столкновения. Но даже это не помогло спасти жизнь Медведкова, так что нет никаких оснований считать его гибель загадочной. Обо всем этом было заявлено уже на второй день после трагедии. «Но слухи по-прежнему ходят», — заметила Шумелкина. «Вроде бы он после встречи с кем-то из руководства из нашего РАО несколько дней был мрачен и неразговорчив, и будто бы однажды вечером, ужиная с друзьями, выпил лишнего и сокрушался по поводу того, что единственное свободное от коррупции госпредприятие оказалось на деле, цитируя, насквозь гнилым, и что разочарование его очень велико, и что он уже не знает, во что можно верить в этой стране. «Пропаганда врагов России и их пособников внутри страны», – отрезал ФСБшник, – «на которую охотно клюют конкуренты наших деловых партнеров. Но вы правы, это нельзя оставить просто так. Я приму соответствующие меры. Мы проведем небольшую кампанию в интернете и московской тусовке. Подключим работающих на нас медиаперсон, известных независимых блогеров, экспертов и консультантов. Перезапустим нужные слухи. Параллельно проведем журналистское расследование, разумеется, полностью независимое. Опубликуем подробные результаты экспертизы, вскрытия и так далее. Одним словом, этот факт никак не отразится на обсуждаемой нами сейчас программе, предложенной фирмой Extra Oil. Более того, я думаю запараллелить одно с другим и получить необходимый РАО общественный резонанс. Сделаем ставку на патриотизм, обыграем все это новым витком борьбы с криминалом в Ухте, проведем мероприятие, покажем общественности реальные результаты. Подготовку инициируем сегодня же, послезавтра начнем действовать. Что ж, позиция совета директоров мне ясна, подвел итог вице-премьер. Через 2 часа я встречаюсь с президентом. Я доложу ему, что РАО «Ареал» готов выполнить просьбу Родины в этот не лучший для страны период. Соответственно, встанет вопрос о размере финансирования. И тут нам необходимо проявить оперативность. Время не ждет, как я уже сказал. Из предоставленных экстраординарных документов следует, что мы должны быть готовы предоставить на мировой рынок увеличенные объемы продукции семейства X уже к концу этого месяца. Это значит, что добыча самой нефти должна возрасти в нужных пропорциях уже 22-23 июля. На все строительство и прочие сопутствующие мероприятия у нас есть чуть более 3 недель. Всего лишь. Потому кровь из носу, господа. Хоть живите на работе сегодняшнего дня, но в понедельник я должен держать в руках полный расчет необходимого финансирования. Старт всей кампании назначаю на завтра. На первом этапе будем платить за все из резервов РАО. Средств не жалеть, на людях не экономить. Он посмотрел на Прокопенко. Максим Анатольевич, за сроки подачи заявок на финансирование отвечаете лично. Да, Валентин Иванович, все будет исполнено, в срок, заверил его зам. Я займусь этим немедленно. Хорошо, одобрил Лозинский. В таком случае, господа, если вопросов больше нет, то заседание совета можно считать закрытым. Прокопенко был уже в фойе, когда к нему подошел помощник академика Линдера и негромко сообщил, что тот хотел бы задержать его на 2 слова. «Вы хотели меня видеть, Вениамин Моисеевич?» Чиновник, повинуясь жесту Линдера, присел рядом с ним на самый краешек роскошного дивана. «У меня к вам пустяшное дело, Максим Анатольевич». Линдер нарочито вежливо подвинулся и без того на немаленьком диване. «Я не задержу вас надолго. Видите ли, мне требуется от вас небольшая помощь. Все, что только в моих силах», — подбострастно улыбнулся Прокопенко. «Только скажите и считайте, что уже сделано». «Очень любезно с вашей стороны», — одобрительно закивал Линдер. «Собственно говоря, суть моей просьбы в следующем. В ближайшие дни в Ухту прибудут 2 ученых из Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Если я не ошибаюсь, Степанов и Николаева. Они привезут с собой свой частный авторский проект, подробные сведения о котором изложены вот тут». Он кивнул помощнику, и тот протянул Прокопенко гербовую папку. Чиновник забрал папку и вопросительно посмотрел на академика. Судя по толщине папки, в ней было не более 1 листа. «Ознакомитесь позже», — велел Линдер. «Там нет ничего интересного. Более того, в 2 словах, это чистой воды афера и шарлатанство. Но запретить проект я не могу. Во-первых, он осуществлялся в частном порядке во внеурочное время. Во-вторых, руководитель нашего ГНИЦ, академик Морозов, неожиданно встал на их сторону, что весьма недальновидно с его стороны. Так вот, Максим Анатольевич, я бы очень хотел, чтобы вы лично занялись этими людьми и их шарлатанским прожектом. Я слышал, что в ГНИЦ сейчас очень туго с помещениями, лаборатории загружены, а в свете грядущего аврала можно ожидать недостаток оборудования. Возможно, стоит также учесть и вопросы режимности. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли». Он мило улыбнулся. «Мое старческое брюзжание с каждым годом все больше напоминает неразумный бред выжившего из ума». «Ну что вы, Вениамин Моисеевич», — замахал руками Прокопенко. «Как можно? Ваш научный гений будет блистать еще многие годы. Я прекрасно вас понял. Все будет сделано в лучшем мире. Я всегда говорю Валентину Ивановичу, что за такими молодыми людьми, как вы, будущее», — расцвел Линдер. «Вы наша достойная смена». Он протянул руку скромно потупившему взгляд чиновнику. «Что ж, не смею более вас задерживать. Если возникнут вопросы, обращайтесь». «Да, кстати», — спохватился Линдер, заставляя замереть энергично трясущего его кисть в рукопожатии Прокопенко. «В случае чего Эдуард Андреевич окажет вам необходимую поддержку. Он в курсе дела». Прокопенко еще раз засвидетельствовал академику свое почтение и покинул фойе. Добравшись до своего кабинета, он уселся за рабочий стол и раскрыл полученную академика папку. Внутри нее действительно был всего лишь один лист бумаги. Вместо заголовка на нем красовался штемпель «Лично в руки». После прочтения уничтожить. Чиновник внимательно прочел документ, опустил его в шреддер и задумался, глядя, как аппарат разрезает лист бумаги на мелкие ленточки. Что ж, все предельно ясно. Небольшая группа ученых из Губки, как в обиходе прозвали РГУ нефти и газа имени Губкина, работает над созданием некоего прибора, излучение которого могло бы сымитировать воздействие ареала, причем как на нефть, так и на любые другие объекты, включая живые организмы. Что-то там про какую-то теорию физического вакуума. Пока что они не сильно продвинулись, но уже сейчас их устройство на испытаниях показало первые результаты. При воздействии этой экспериментальной аппаратуры, мощностью менее 1 кВт, на аппараты нефтепереработки, им удалось получить дорожные битумы, долговечность которых вдвое превысила обычные, а выход бензина, керосина и дизельного топлива увеличились на 5%, что для обычного нефтедобывающего завода очень существенно. Конечно, по сравнению с ареаловской нефтью тип X, все это детская возня, но даже такие результаты дают более чем серьезное основание для тревоги. Как известно, лихо беда начала. Допустить успешное создание устройства, заменяющее ареал, ни в коем случае нельзя, ведь это автоматически оставит РАО неудел, лишив его мировой монополии на уникальный ресурс. Проигнорировать тоже нельзя, рано или поздно об этой разработке узнают конкуренты. Тот же Лукойл ухватится за нее не то что двумя руками, зубами вцепится. Удивительно, что они еще не узнали о проекте. Запретить исследование нельзя, тем более это верный путь утечки разработок за границу. Единственным разумным решением в сложившейся ситуации было возглавить проект, что позволит держать руку на пульсе и вовремя принять меры, если ситуация начнет складываться угрожающе. И держать все это дело надо подальше от Гниц и Морозова. Тут Линдер прав. Не то еще и впрямь наизобретают на нашу голову. Прокопенко пару секунд размышлял, составляя план действий, после чего пододвинул к себе клавиатуру компьютера и создал в папке «Конфиденциальное распоряжение» новый текстовый документ.